РИА Новости. Подкасты.
Правда тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела». Здесь мы стараемся говорить максимально честно о том, что же такое норма для наших тел, почему это стало глобальным вопросом для человечества, как и почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно. Меня зовут Илья Переседов. Так получилось, что я за год похудел на 50 килограммов. И, как мне кажется, не сошел от этого с ума, что очень важно в контексте нашей сегодняшней беседы.
А меня зовут Наталья Лосева, я журналист, и с Ильей мы будем идти к правильному, честному телу с помощью наших экспертов. Мы будем подбирать экспертов разных с точек зрения и мнений, но я думаю, они будут достаточно беспощадны с точки зрения своей экспертизы, знаний, ну и помощи нам. Вот сегодня у нас один из таких экспертов, кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. И с Ларисой мы будем сегодня говорить о нарушении пищевого поведения и расстройствах пищевого поведения. Если вы никогда об этом не слышали, вот самое время копнуть и понять корни, почему мы с вами питаемся не так. Здравствуйте, Лариса.
Я рада всех приветствовать.
Ну что, давайте, наверное, Илья, давай с каких-то азов. Да, я знаю, что Илья.
Слушай,
у нас...
а я вот прям, я прям сходу готов уже начать.
Ну просто ты прокачанный очень.
Вот послушай, вот я вот как прокачанный в этой теме могу сказать, что мне дико не нравится словосочетание нарушение пищевого поведения.
А давай,
потому что когда мы говорим о нарушениях, создается ощущение, что вот есть какая-то норма, и мы плохие в том, что ее не выполняем. А мне кажется, говорить надо о расстройствах пищевого поведения. Что есть, да, некая возможная медицинская норма, но мы в силу независящих от нас причин ее не в состоянии заметить и для себя разглядеть. Мне, как человеку, пережившему ожирение третьей степени, вот этот нюанс кажется очень и очень важным.
Ах ты, ты просто к словам придираешься. Давай мы спросим у Ларисы, да? Что там за претензии у Ильи к самому этому понятию, к феномену, ну и вообще, что такое нарушение или расстройство пищевого поведения. Лариса.
Ну, я думаю, уважаемые коллеги, что это просто здесь, да, такая дискуссия о понятиях и дискуссия о терминах, потому что как слово «нарушение», так и слово «расстройство пищевого поведения» имеет место быть. Просто если мы говорим о расстройстве, то это уже содержательная характеристика диагноза. Такой диагноз может поставить врач-психотерапевт или психиатр. Если мы говорим, например, о психологическом сопровождении, да, этого процесса, то психолог без медицинского образования, не имеющий права, да, ставить диагнозы, то здесь он может пользоваться словом «нарушение». Если в контексте психологического восприятия, то, о чем сейчас говорил Илья, да, я соглашусь в каком моменте, что любое понятие, да, если мы говорим о нарушении, то оно сразу вызывает чувство вины, да, о том, что как-то я вот неправильно себя веду. То в этом смысле это абсолютно справедливо, равно как и какие-то запреты в еде, да, когда чего-то мне есть, например, нельзя. Я, например, рекомендовала бы говорить, что сейчас...
Ой, извините, Лариса, подождите, можно я перебью? Ну, слушайте, есть куча других ситуаций, когда человеку запрещено что-то есть, например, аллергическая реакция или там,
да,
какие-то,
конечно,
проблемы. То есть мы все-таки давайте сразу оговоримся, да? Что
конечно.
Речь идет о запретах только с точки зрения, вот, ну, я там хочу похудеть, например, да, или хочу набрать мышечную массу, а не про
ситуации. Да, нет, только в этом контексте, да, безусловно, только вот в том контексте, про который мы говорим. Поэтому вот в этом смысле восприятие этого термина действительно может быть очень разным. Поэтому как нарушение, так и расстройство, в этом смысле эти два понятия имеют право на существование. Единственное, что если мы говорим о каких-то, да, уже клинических случаях, там, например, расстройства пищевого поведения, которые входят в международные классификаторы болезней, то там, конечно, да, мы будем речь вести о расстройстве.
Так что же это такое? Вот в чем это проявляется?
Расстройство или нарушение пищевого поведения, да, проявляется, собственно говоря, в самом нарушении. Как правило, два таких, ну, вот самых глобальных вида этого нарушения, либо переедание, да, такое очень серьезное переедание, когда не просто я там съедаю плюс одну конфету, да, когда, наверное, совсем не надо было бы есть. А когда я переедаю, не чувствую насыщения, игнорирую сигналы, да, мозга о насыщении организма, когда потом освобождаю желудок и опять переедаю, да, либо наоборот.
Ой, ну это вы совсем когда... про какие-то уже говорите, мне кажется, запущенные истории. А вот ну, если...
Они тоже имеют место быть.
А почему запущенная история? Если у человека
есть лишний вес... Ну, когда человек потом идет желудок освобождать, слушай, ну это,
а, ну,
ну, это совсем, нет, мне кажется, крайность уже, да. Да. Это уже совсем. А давайте вот про какие-то вещи, которые,
нет,
знаете...
Нет, насколько я понимаю, даже когда человек чувствует неловкость от того, что он, да, съел лишнее, да, это лишнее, уже считается расстройством.
Хорошо, Лариса, идти, Илья, тогда такой вопрос. Вот человек, это человек я, например, да, который очень любит шоколад. Вот я сейчас, когда я уже перестроила себя в питании, я понимаю, что, в принципе, удовольствие от одной дольки шоколада, которая там лежит у меня во рту, и я, она мне нравится, она вкусная. И вот я от этих 6-10 граммов шоколада сейчас получаю такое же удовольствие, как прежде, когда я могла сесть и съесть пол плитки шоколада. И вот эта половина плитки шоколада, мне кажется, это было уже что-то в моей голове, да, то есть не с точки зрения, что мне это вкусно, или это полезно, или даст мне энергию, а это было в моей голове, да, это такой вариант какого-то получения удовольствия. Это было ли нарушение пищевого поведения в этом случае?
Ну, сложно, да, однозначно сказать, было ли это нарушение пищевого поведения. Тут ведь это очень такое, очень комплексное понятие. Вот тут я совершенно согласна, да, с Ильей. Тут очень завязано на эмоциях и на нашей осознанности. Вот тот момент, в котором вы говорите, что вы осознали, да, что, например, уже там 6-10 грамм вам могут принести такое же удовольствие, да, как и полплитки шоколада. Это ваше уже осознанное поведение. А вы в данном случае нашли свой механизм контролировать свое эмоциональное состояние, когда хочется этого шоколада все больше и больше, потому что он дает то удовольствие, да, которое я не могу, например, взять там из каких-то других источников. Поэтому я начинаю заедать что-то, да, и давать себе удовольствие с помощью, ну, вот в вашем примере, да, Наталья, вот с помощью этой плитки шоколада. Это как раз такой момент осознанного поведения. А если мы говорим о том, что я не осознаю, что я съела полплитки, а за ней еще полплитки потянулся, а потом, оказывается, я думаю, ну ладно, ну там будет еще какой-то батончик. Вот здесь мы уже можем говорить, да, о том, что, ну, наверное, да, вот такое нарушение пищевого поведения есть. Когда я это ем не потому, что мне это надо, или не потому, что вот мне сейчас хочется чего-то вкусненького, да, вот себя чем-то побаловать, и я поэтому, да, вот ем этот шоколад. Или потому что там я на экзамене, и по традиции, да, я ем mm-hmm. этот шоколад. А когда уже один батончик, еще один, и тут полплиточки, ну, и вдруг я не заметила, как я ее съела. И потом я начинаю, боже мой, я съела пол плитки шоколада. Катастрофа.
Илья, как у тебя это было? Расскажи.
Я вас слушаю, и, знаете, я очень вам завидую. То есть вы можете обращать внимание на такие вещи и, ну, там, тратить время, обсуждая там кусочек или пол плитки. Ну, то есть, как бы, нормальный человек в стрессе съедает 5 шоколадок, понимаете?
И это у человека... Это кто тут такой нормальный?
Ну, вот это вот я, например. То есть, понимаете, там, для меня в свое время было в порядке вещей сесть и съесть там целый торт Прага, например, там, килограмм вес. Вот. И там идет счет такой, ну, как бы я съем сегодня целый торт или пол тортика.
Слушай,
вот.
а сколько ты пельменей съедал?
Слушай, ну, не знаю. Так скажем, ну, начинал с 20 штук, это так, разминочка. Ну, вот как бы, вот там 20 штук, это мы слегка перекусили. Вот. А вообще, если честно, мне кажется, что вообще нездоровая история мерить шоколад там по кубикам. Шоколад, он вообще прекрасен. Его надо любить, ценить и, не знаю, и холить, и лелеять.
Так, нас просто... слушают люди, которые собрались худеть, между прочим. Давай
и прекрасно, не прекрасно. Сохраняй. Ну, то есть, мне кажется, единственный правильный путь правильного похудания – это любить еду. И просто выстраивать с ней разумные отношения.
Лариса, а согласна?
Дело в том, что...
Абсолютно согласна.
Дело в том,
абсолютно.
Что, смотри, как бы наш организм, он постоянно ищет некое равновесие и физиологическое, и психологическое. А шоколад прекрасный. Но если ты ела его, как тебе кажется, много, что он там откладывался там лишними какими-то граммами на твоем теле, значит, у тебя был какой-то психологический перекос, который ты, вот как гирю, да, вот мы навешиваем там при терапии какой-нибудь физической, чтобы выпрямить там тело человека. Также ты хотела съесть побольше шоколада, чтобы в себе что-то исправить.
Друг мой,
а сейчас, когда ты стала
худеть,
а сейчас, при том, что ты нормализовала свой вес и осталась, или там стала радостной, цветущей, легкой и так далее, значит, ты просто исправила этот дисбаланс в своей жизни, и тебе, чтобы достичь этого эмоционального равновесия и радости, теперь достаточно одного кусочка. Вот и все. И это хорошо. То есть не надо пугаться этого кусочка шоколада.
Правда тела.
Правда тела.
Правда тела.
Правда тела. Ну подожди, ну ладно, шоколад. Но когда я еще не весила 56 килограммов свои, да, а весила гораздо больше, снимала...
66!
Еще немножко больше. Так вот, я снимала свой стресс еще и тем, что, знаете, я приходила, и вот когда у меня после тяжелого рабочего дня или после какого-то каких-то конфликтов, я открывала холодильник, доставала разные продукты, и я очень люблю готовить. И я готовила какие-то большие, сложно сочиненные блюда. Это была первая часть снятия стресса. А вторая часть снятия стресса была, ну, знакомая, наверное, всем, да? Там сериальчик или хороший фильм, большая тарелка вкусной, хорошо приготовленной едой, бокальчик хорошего вина. Вот был мой антистресс. Ларис, ну это нездорово. Я сейчас так не хочу больше.
Ну, на самом деле, да. То есть, если мы действительно снимаем стресс, да, и вот выше чуть Илья как раз про это говорил, если действительно мы прям только от еды получаем удовольствие, или в том числе от еды, ну, в много энергии берем, а не просто для нашего физического и нормального психологического, да, существования и нормальной жизни, а именно постоянно, да, восполняем источник эмоций, источник удовольствия, когда не знаем больше, откуда его взять. То есть, собственно говоря, так и происходит, когда мы прожитый день и все те какие-то там переживания, сложности, скорость там безумно этого дня, мы снимаем вот так вот расслабившись, да, большой тарелкой вкусной еды и бокальчиком вина вечером. То есть эту тарелку еды тоже никто не запрещает. Какая это еда и в каком режиме вы живете, когда вы, какая у вас нагрузка, как вы существуете этот день, какие у вас биоритмы, как вы встаете там ложить, ну вот это вот все-все-все.
Все надо в комплексе.
Конечно, все надо в комплексе смотреть, поэтому когда диетологи выстраивают программу питания, ведь смотрят не только на колораж, да, который вы получаете, а в целом вообще все условия вашей жизнедеятельности изучаются для того, чтобы составить, да, вот программу питания и вообще
но
программу.
Почему? Хорошо, когда мы все-таки это делаем неправильно, да, когда это становится нормой заесть тяжелый день и так далее. Скажите, почему мы же с этим не рождаемся? Ведь младенцы очень разумны, да? Ведь младенец никогда не съест больше, чем ему нужно. Почему мы с возрастом становимся вот этими нарушителями, ну, какой-то пищевой нормы? Что нас в детстве, в школе, в юности, в среде толкает к этому нарушению?
Ну, вот я вижу, что Илья
да,
может
быть
да, очень
я, хочет. Мне очень, как бы, да, хочется на эту тему высказаться. Смотрите, мне кажется, есть три, ну, я для себя определил, выделил три главных причины, которые провоцируют нас на пищевое расстройство. Ну, и вообще, я сейчас планирую произвести такой монолог в бодипозитива.
Ну, подожди, что... ты эксперту подожди. Оставь, пожалуйста, время в своем монологе.
Мне кажется, это будет короткий монолог, потому что мне кажется, что человечество сильно задолжало перед всеми людьми, у которых есть лишний вес. Потому что первое, что навязывает нам расстройство пищевого поведения, это наши родные, близкие и наше детство. Вот вы, кстати, в своем подкасте про стресс и упоминали об этом, что если там семья пережила блокаду, там прошла через какой-то ужас 90-х, то появляется этот культ еды, ни одну крошечку со стола не теряй, доедай все до конца. Значит, ребенка хочется всем вкусным окружить, чтобы всегда на каждом празднике был тортик и прочее, прочее, прочее. И у ребенка с молодых ногтей формируется психологическая, как бы, установка,
что еда — это
что
праздник. Еда
— это праздник. И что без определенной еды нет праздника. И даже если он чего-то добился,
точно.
Он не накрыл эту поляну, не сделал этот стол, праздника как бы нет. Это дефект восприятия и отношения к еде, и он навязывается нашим окружением, нашими близкими, в общем-то, из лучших побуждений. Это первая история. Вторая история. Мы живем в перекособоченной реальности. Нас заставляют перерабатывать на работе. Мы сталкиваемся с кризисом стрессов. У нас меняется парадигма отношений и прочее, прочее, прочее. И в нашем организме заложена биологическая программа, что еда дает нам ощущение релакса и восполняет это. То есть и в данном случае, опять-таки, для многих людей там перестать переедать — первый разумный шаг, например, уйти с работы, которая на это их провоцирует. Но они не могут это сделать, потому что у них есть ответственность, их приучили тоже в детстве, что они должны довести это дело до конца и прочее, прочее, прочее. И третье, наконец, и вот здесь, я надеюсь, наш эксперт вот мне скажет, есть мнение, что существует физиологическая зависимость вот как бы там от сахара, как от героина.
Вот, с языка сняла, тоже хотела
об этом
спросить у Ларисы.
Причем я слышал как бы и за, и против этого, что в какой-то момент у тебя просто, как у наркомана, как у алкоголика, возникает зависимость, тебе надо эту дозу постоянно увеличивать, увеличивать, увеличивать. И здесь оказывается патовая ситуация. Потому что человек, который должен исправить эту ситуацию, он должен, грубо говоря, отречься от своих родных, он должен быть готов радикально изменить свой образ жизни, и он должен еще убрать из своей жизни то единственное, что дарит ему спокойствие, радость и счастье.
Что вот значит, то, как ты слышала? Я это испытываю. Потому что, когда я держу во рту что-то сладкое, я испытываю оргазмическое удовольствие. Мне это очень нравится.
Есть другие исследования, которые говорят, что нет прямой зависимости органической, вот именно физиологической, от сахара. Одни говорят, что есть, другие нет.
Ларис, расскажите нам.
Ну, я думаю, что, да, вот к тому посылу, который сейчас Илья, и с которым я абсолютно согласна, да, несет, я хочу добавить следующее, что зависимость в данном случае, если мы говорим о формах зависимого поведения, то зависимость может быть и не физиологическая, но эмоциональная это точно. То есть психологическая зависимость возникает. Да, от того удовольствия. Я сейчас вспомнила свою коллегу, которая говорила, как я сладкое перестану есть. Да ты мне вообще единственное удовольствие в жизни хочешь лишить. То есть у человека прям действительно прямая убежденность, что только от этого я и получаю удовольствие. И в этом смысле, да, это как ребенку любимые игрушки лишить. Да, это вот та же самая история. И в данном случае возникает вот этот психологический феномен зависимости, как раз который, да, имеет одним из механизмов именно эмоциональное подкрепление. Когда я только здесь, только от еды могу получать удовольствие, эмоциональное удовольствие. Потому что там, ну, как минимум, начиная с того, что это там какая-то там очень вкусная еда, это там красивая подача еды, да? То есть удовольствие от процесса и приготовления, и употребления пищи, да? Вот все это приносит удовольствие. Но даже и сюда можно внести, да, вот этот сознательный компонент, и, в общем, да, и даже здесь, да, не переедать. То есть в этом смысле получить какой-то, да, инструмент собственного управления этой ситуации.
А вот меня сразу можно в этом месте уточню по поводу хорошей подачи еды. Вот есть некоторые диетологи прямо советуют, что если вам сложно отказаться сразу от больших удовольствий от еды, то сокращая калории того, что вы едите, пожалуйста, уделите больше внимания подаче, да, вот сделайте там большую красивую тарелочку, как-то красиво это разложите. То есть как бы сместите немножко фокус удовольствия с вкусовых ощущений в процесс вот как вы сядете, вы медленно все это вот разложите, у вас будет красивый соус там какой-то диетический, да, как-то красивая трава. И как бы перенести его немножечко, сместить ракурс с вкусовых ощущений к эстетике подачи блюда. А вы не согласны, вот я так понимаю, по контексту с этим, да?
Нет, я как раз согласна, что здесь надо это тоже включать в этот процесс и фокус этот смещать. Еще в каком смысле? Здесь я хочу еще продолжить, да, немножко то, что вы говорите, и фокус сместить. И потом здесь еще добавить еще один акцент, потому что очень часто окажется, что правильная еда невкусная. И поэтому это надо компенсировать красивой подачей. Да? То есть, что если уже невозможно есть этот, там, вторую тонну салата, да, то надо сделать ее какой-то очень красивой, чтобы она приносила удовольствие. Я о гармонии хочу сказать, о том, что это действительно должно быть, да, вот очень гармоничным. И это должно тоже приносить удовольствие. Потому что вот я прям вижу, Илья это с огромным удовольствием рассказывает. Во-первых, им это прожитый опыт, опыт положительный, да, и этим хочется делиться. А ведь здесь есть история, когда люди через похудение просто изворачивают себя, просто измываются над собой, доходят до каких-то там безумных крайностей. Я как раз вот за правильный процесс, потому что великий Карл Густав Юнг говорил о том, что чем больше ты заботишься о своем, да, вообще здоровом питании, здоровом образе жизни, тем более ты болен. Вот, поэтому здесь не должно быть в этом смысле тоже перекосов. Это должно быть действительно очень гармонично, а главное, очень осознанно.
А можно я при этом вот вставлю реплику про расставание с едой? То есть,
как это звучит?
Да, так и есть на самом деле, потому что вот мне кажется, что, ну, во-первых, когда мы говорим там, вот когда расстройство появляется, когда не появляется, мне кажется, есть очень простой критерий – это зависимость. То есть, когда ты ощущаешь, что вот есть зависимость, болезненная зависимость, вот все твое настроение вот меняется, если там у тебя на столе не появилось сахара, то это расстройство. Как я вот помню, тренировался в спортивном зале в Таиланде, и со мной, значит, тоже занимался мужчина, очень крепкий, очень хорошо физически развитый, но со здоровым пузом. И когда мы с ним разговаривались, потом выяснилось, что у него пивная зависимость, он там в день выпивает там по 4 литра пива. И в какой-то момент он просто с такой смертельной грустью в глазах мне сказал, ты знаешь, говорит, последние вот годы мне уже кажется, что не я пью пиво, а пиво пьет меня. И вот это вот как раз момент, да, фактор зависимости. Слушайте, а что касается расставания с вредной едой, я бы здесь немножко поправил диетологов, ну, исходя из своего опыта. Реально, уход из зависимости очень похож на уход из каких-то любовных отношений, которые тебе вредят. И здесь, да, и здесь принцип «уходя-уходи», знаете ли, тоже работает. То есть, да, есть практики, которые говорят, что если у тебя есть привязанность к человеку, попробуй поставить на первое место свои собственные интересы, сделать расписание, когда ты с ним видишься, т.д. А есть люди, которые говорят, забань его во всех соцсетях, сотри телефон, значит, переключись и уйди с головой в работу или в новые отношения и вперед. И вот то же самое с едой. Да, то есть мне на самом деле идеальная ситуация исправления своего как бы зависимости от еды, это когда тебе еда перестает быть настолько важной, как была раньше. И в этом плане там подача, вкусовые оттенки, да пошли они нафиг.
Правда тела.
Лариса, я хочу вернуться к расстройству пищевых поведений. Вот одна из самых распространенных ситуаций, которую все друзья мои наверняка из вас знают в той или иной степени, когда мы приходим в гости или принимаем гостей, или приходим на свадьбу, и мы прямо обязаны много съесть. Вы знаете, я однажды, вот буквально несколько месяцев назад, готовила свадьбу в семье, и я была потрясена, когда люди в ресторане мне сказали, что оказывается, знаете, как рассчитывается, сколько нужно накрыть на стол еды, на таких больших праздниках. Как вы думаете, сколько на человека идет норма еды по весу на свадьбу или на большой юбилей?
1,5 килограмма.
Да, 1,5 килограмма. Друзья мои, вы себе можете представить? Вы себе можете 1,5 килограмма еды?
Легко!
Слушай, ну это же не только на таких больших дядек, как ты, это на всех. Ведь что мы видим на свадьбах и юбилеях, да, люди, ну вообще в каких-то гостях, да, ты пришел, ты должен подготовить. Я тоже сама своим гостям всегда говорю, пожалуйста, ничего не ешьте, потому что я очень много приготовила. Что же это такое с нами? Зачем же мы приходим есть так, что потом нам просто плохо? Почему мы ассоциируем, если вот большой стол какой-то, мы ассоциируем себя с тем, что мы должны все это попробовать и съесть? Это какие-то морально-этические такие устои в обществе нас к этому толкают? Или это наша распущенность?
Мне кажется, это очень, очень связано, да, с таким национальным характером, потому что я помню свой период жизни в Германии, да, и когда я пришла в гости к немцам, а нас там было 4 человека, и вот это было, там 4 кусочка колбаски, да, там 4 кусочка хлеба. И не потому что там они какие-то жадные, да, там, или суперэкономные.
А вы думали, фу, какие скупердяи.
Конечно, первые эмоции, я думаю, ну, мы сейчас, да, стол накрыли, значит, с нашей такой хлебосольностью. Конечно, культуральные здесь такие особенности, безусловно, есть. Мы всегда, да, там дом открыт, дом полная чаша. Мы даже в терминологии, в описании, да, того, как мы существуем, то есть даже у нас поговорки и пословицы такие, да, то есть у нас все должно быть наполненным. То есть мы должны...
Мечи на стол.
Конечно, да-да-да-да-да, ну-ка, мечи, стаканы на стол, да. То есть здесь должно быть все, вот я должна показать, что я вот так хорошо живу, и я вот так вот, да, гостей принимаю. Поэтому это всегда так. Если, не дай бог, кто-то в гостях не ест, то ты всех обидишь, ты, значит, а то же самое. Самое с детства. Ты к бабушке приехал, ты меня обижаешь, тебе невкусно, значит, ты не ешь, да? Вот эти все там 48 пельмешек, которые я тебе в тарелку положила.
Что, выбрасывать, что ли, говорит бабушка?
Мы же уже обсудили это, что просто, ну, люди в нашей стране очень долго, очень плохо жили, и даже в моем детстве даже там колбаса, майонез, многие другие продукты, красная рыба, которые сегодня, ну, ты идешь в любой там сельский магазин, их легко покупаешь, как было, в общем-то, в Германии, все там второй половины 20 века, это был дефицит и было символом того, что с родным, близким человеком готовы поделиться редким и лучшим.
А давайте сейчас мы вот кратко уже под завершение поговорим о практических вещах. Мне здесь важны советы Ларисы и, конечно, опыт Ильи. Мы, понятно, что мы не изменим среду вокруг себя. Она все равно будет нас провоцировать, ставить такие ситуации, когда мы вынуждены нарушать пищевое поведение. Ларис, вот какие советы, как себя правильно настроить? Вот вы идете в гости, вы приехали к бабушке, вы там попали на свадьбу. Все хочется, но мы же люди, нам все хочется. Как себя правильно настроить, не чувствовать себя каким-то изгоем, каким-то отверженным, и не обожраться так, что потом просто больно физически.
Я вот опять всегда призываю к осознанности в поведении, да, потому что очень часто вот эти все переедания...
Ларис, ну если бы это было так просто, если бы мы все были осознанные, мир был бы другим, светил бы нам теплым светом. Давайте для нас неосознанных.
Вот как раз первое для нас неосознанных. Давайте будем эту осознанность хотя бы понемножку включать. да, потому что вот чтобы не было этой истории, ой, я не заметил, съел 18 конфет, а ты заметь, что ты уже ешь, да, там вторую, третью, как ты прям это заметь для себя.
Но ты не можешь остановиться, Ларис, ну ты не можешь.
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 Вот, а можно мне, Илья, знаешь что, я сейчас прошу Илью и нашего редактора Ксению, вот мне вот это, пожалуйста, можешь, вырежите мне, пожалуйста, если я поставлю на репит на телефоне, у меня все время что-то было, можешь.
Ну, правда, это в наших силах. Можешь, Наталья, я почему говорю? Потому что я думаю, что Илья со мной согласится. У меня тоже, кстати, был довольно большой опыт похудения. Я когда это делала, я просто понимала, что я сама ответственна за то, что я делаю. Я ответственна за свое здоровье, да, за, там, за внешний... Я ответственна за это, я несу за это. Никто кто, да, там, заставляет меня есть и так далее. Я за это несу ответственность. Поэтому можете, Наталья, вот можно это все сделать, да? Это первое. А второе, мне кажется, что здесь вот эта история с запретным плодом. Не надо запрещать. Просто мы сейчас, да, говорим о том, что я хочу или не хочу, мне полезно или не полезно, и что я могу, да, там, более полезного там или диетического, или о том, что я получу такое же удовольствие, да, от какого-то количества еды. Это тоже вот очень важная история. А третья важная история, совершенно спокойно и можно и нужно научиться говорить «нет» и другим людям, и самому себе. Потому что когда вот эта вот история «ты меня обижаешь», спасибо большое, я вас по-прежнему люблю, но есть больше не буду.
Дорогая бабушка.
Да, дорогая бабушка. То есть любовь моя от этого меньше к тебе не становится.
Скажите это моей маме. Илья, что тебе помогло?
Ну, во-первых, мне помогло то, что я периодически обжираюсь, как бы, и ем в гостях почти все, что мне предлагают.
До сих пор?
Вот. До сих пор, да. Потому что, еще раз, мне кажется, что вот когда ты повышаешь осознанность, о которой сейчас идет речь, когда ты выучиваешься управлять своим телом и выстраивать отношения с едой, ты в том числе можешь позволить себе сознательно, ну, есть то, что тебе хочется. И я сейчас говорю даже не о читмилах. То есть вот есть практика читмилов у людей, которые пытаются исправить свое поведение. То есть когда они держатся, а потом раз в неделю или раз в две недели едят от пуза и потом снова, значит, сжимают булки и тоже в гостях от всего воротят нос. Мне это кажется болезненно и неправильная история, потому что все равно у тебя в подкорках сидит, что как бы радость и счастье – это когда ты ешь безгранично. А когда ты выучиваешься считать калории, когда ты понимаешь, как твоя физическая активность влияет на расход калорий, то придя в гости и там навернув картошечки с мяском, там, жирком и так далее, ну, ты просто вечером поменьше поешь, на следующий день побольше потренируешься и пойдешь дальше. Люди, которые съедают лишнюю, там, не знаю, тарелку картошки сегодня, и они думают и едят себя поедом за эту съеденную картошку, им бы лучше забыть о ней, прогуляться там на полчаса побольше, порадоваться солнышку, посмотреть по сторонам и думать о том, как выстроить свой завтрашний день, чтобы это не повторилось. Потому что если ты сегодня хорошо поешь на свадьбе, но при этом будешь правильно и разумно питаться следующие две недели, считай, что этого как бы и не было вообще.
Я поняла только, знаете, одно, что эта тема бесконечная, и мы будем, наверное, ее разматывать по спирали, приходя к каким-то практическим советам. Я, знаете, что хочу попросить, дорогие наши слушатели, пожалуйста, напишите нам ваши истории, вопросы на почту podcasts@rian.ru или в директ нашего инстаграма. Rian_podcasts называется наш аккаунт, и мы, если вы позволите нам в письме, приведем ваши примеры анонимно, как полезные советы. Особенно если, знаете, вам это не давалось легко. Если вам настройка вашего пищевого поведения не далась легко. Или поспорьте с нами, как спорит Илья и доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко, кандидат психологических наук, которая нам сегодня начала раскладывать эту проблему расстройств пищевого поведения.
Что ж, это был подкаст «Правда тела», где мы старались говорить максимально честно о том, что такое норма для наших тел, как можно худеть, а когда этого делать категорически не нужно. Спасибо всем, до встречи в следующих выпусках.
А вместе с Ильей и нашими гостями мы будем продолжать идти к правильному, честному телу. Подписывайтесь на подкаст обязательно.
Правда тела. Правда тела. Правда тела.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.